Добрый день, дорогие радиослушатели. Итак, мы продолжаем уроки закона Божьего. На прошлом уроке мы продолжили изучать священное предание церкви и начали говорить об очередной форме священного предания – правиле веры. Мы поставили себе задачу освоить и усвоить правила веры, а первые шаги в этом направлении решили сделать путем истолкования символа веры, который мы прочитали, обратив внимание, что краткие богословские формулы в символе веры выражены с помощью ярких, хорошо запоминающихся образов. Мы дали определение, сказав, что символ веры – это краткое и точное изложенное учение о том, во что должен веровать христианин. Слово «символ» означает «связь, соединение», и сказали, что символика играет в жизни человека огромную роль, может являть духовную реальность и к ней приобщать. А поскольку христианские символы и результат божественного откровения, то сделали закономерный вывод: чтение и изучение символа веры сообщает нам знания о Боге и о Его домостроительстве, возвышает наш ум и сердце к созерцанию Бога, приобщает духовной реальности. Поэтому символ веры, наряду с его вероучительностью, также неотъемлемая часть молитвенного правила любого христианина. Объяснили, почему человеку, желающему креститься, положено не только знать символ веры, но и понимать его, а уже крещенному жить по вере, творя дела добра и любви. Сказали также, что для правильного восприятия религиозных символов, обращенных в первую очередь к сердцу человека, который занимает в духовной жизни центральное место, необходим контроль со стороны разума. Быть православным христианином значит утверждать православную веру, то есть исповедовать не просто слова, а сам смысл символа веры, утверждать все, что исходит из символа веры, что развелось и основано на нем за всю долгую историю православной церкви. В заключение прошлого урока дали понятие о вселенских соборах, как собрание пастырей, учителей церкви, которые собирались по возможности со всей вселенной для утверждения истинного учения и благочиния между христианами. По причине появления различных богословских разногласий возникали потребности в созыве Вселенских соборов, которые точно формулировали и утверждали ряд основных истин христианской православной веры, защитив древнее учение Церкви от искажений еретиков. Завершая же урок, сказали, что соборы являются одной из форм церковной жизни. Роль Церкви – засвидетельствовать правильность и достоинство решений того или иного собора, и только Церковь может сообщить собору статус Вселенского. Итак, на сегодняшнем уроке начинаем истолкование символа веры. Первый член символа веры звучит следующим образом. «Верую во единого Бога Отца Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всем и невидимым». Начинается символ веры словом «верую». То есть, таким образом, произнесение символа веры является исповедованием нашей веры. Так как вера должна опираться на личное исповедание, поэтому в православной вере церкви символ веры всегда произносится от первого лица единственного числа, даже во время божественной литургии, когда его произносят одновременно сотни, а порой и тысячи людей. Первое слово этого священного текста «веру» связано с каждым последующим членом символа и дает этому изъявление общей веры христианского народа, ценность личного участия и ответственности каждого члена церкви. Исповедование веры необходимо для спасения, является ближайшим и непременным действием сердечной веры в Бога. Апостол Павел свидетельствует: «Потому что сердцем веруем к праведности, а устами исповедуем ко спасению». Действительно, открытое бескомпромиссное исповедование укрепляет веру, тогда как стремление скрыть свою веру, напротив, может отрицательно сказаться на духовной жизни и привести к появлению сомнений. Однако это не значит, что христианин должен выпячивать и неразумно похваляться своей верой, навязывать свои убеждения всем окружающим. Это другая крайность в неверном исповедании веры. Господь предупреждает об опасности бросать жемчуг перед свиньями. Но в то же время христианин, как учит апостол Петр, всегда должен быть готов всякому, требующему у нас отчета в нашем уповании, дать ответ с кротостью и благоговением. Господь прямо говорит нам, что всякого, кто исповедует меня перед людьми, того исповедует он пред Отцем своим небесным. а кто отречется от него пред людьми, отрекется он пред Отцом своим небесным». Отказ от веры всегда рассматривался церковью как тяжелейший смертный грех. Ведь человек, по тем или иным причинам отрекающийся от веры, свидетельствует тем самым, что Бог не является для него главной жизненной ценностью, показывает, что не имеет истинной веры в Бога и в будущую блаженную жизнь. Не каждый христианин в силу своего образования или индивидуальных особенностей может быть проповедником, служителем слова, но каждый может и обязан быть примером для своих ближних. Надо сказать, братья и сестры, что мы постараемся в нашем истолковании символа веры по возможности каждое слово символа веры понять, истолковать. Однако же это не будет для нас руководящим действием, когда мы будем делиться с нашими ближними о том, как мы веруем и исповедуем. Почему? Объясню. Недавно у нас на приходе был такой случай, один глубоко верующий христианин, прихожанин, который закончил курсы, несколькогодичные курсы по православные курсы, было ему поручено оглашать людей, пришедших в храм для того, чтобы получить, участвовать в таинстве крещения, получить крещение. Что же получилось? Христианин, который верит в Бога и верит в Бога, поскольку мне, как священнику, это открыто отчасти, верит в Бога истинно и правильно, стал рассказывать и на каком-то этапе подошел и сказал: «Не могу справиться с тем, что постоянно углубляюсь вот буквально в каждое слово символа веры, постоянно пытаюсь новоначальным людям вот рассказать все до самого, до самой крупицы, чем владею сам». И в результате получается то, что вот это нагромождение, которое в результате жизни православного христианина выстроено внутри как исповедание, стройное и, скажем, как мы называем это, богословское здание, когда оно передается вот в этой форме ближнему, который еще не готов к этому восприятию, то передается таким образом, что ближний не может воспринять. То есть он воспринимает до определенного момента и, соответственно, не справляясь с пониманием того, что ему предлагают, начинает восприятие человека ставить как бы такой заслон, ставить такое препятствие к восприятию. И вот случилось так, что этот христианин подошел посоветоваться, что же делать. И после того мы с ним сели вместе, и в крайне кратко этим пришедшим людям было рассказано о Боге, о том, как церковь Бога видит. И самое основное, без чего креститься нельзя. Ну, будем надеяться, что эти люди получили просимое, и их дальнейшая жизнь будет для нас свидетельством, как они все это восприняли. Итак, после слова «верую» идут слова «воединого», для того, чтобы отвергнуть ложное мнение о множестве богов. Слово «единого» в данном случае не означает выделение некоторого особенно понравившегося бога из ряда других подобных ему существ. «Единый» означает единственного в своем роде, подобного которому нет. Истинное единство Божие с несомненной ясностью запечатлено в Божественном Откровении. «Видите ныне, видите, что это я и нет Бога, кроме меня», говорит нам книга Второзакония. «Итак, знайте ныне и положите на сердце твое, что Бог Господь на небе вверху и на земле внизу, и нет еще кроме Него». Также книга Второзакония. А вот Евангелие от Иоанна Богослова: «Сия же есть жизнь вечная, да знают тебя, единого истинного Бога». «Нет иного Бога, кроме единого», говорит апостол Павел в послании к Коринфянам. Сейчас, братья и сестры, мы с вами можем поговорить о возможности познания существа Божьего и в то же время о непознаваемости божественной сущности. Катехизис утверждает совершенно недоступность божественной сущности для познания. Существо Божие выше всякого познания не только человеков, но и ангелов. Это утверждение находится в полном согласии с Библией. «Божьего никто не знает, кроме Духа Божьего», говорит апостол Павел в послании к Коринфянам. «Бог обитает в неприступном свете, которого никто из человеков не видел и видеть не может». Также послание апостола Павла к Тимофею. Действительно, уразуметь непознаваемость божественной сущности можно и логическим путем. Существо Божие уникально, поэтому мы не можем познать его путем сравнения, по аналогии. К тому же мы не имеем необходимого инструментария для богопознания, так как Бог – существо бесконечное, тогда как познающий человеческий разум ограничен и потому не в состоянии объять необъятное. Возможно, познание Бога по его действиям. Итак, божественная сущность, мы сказали, непознавание, непознаваемо. Тем не менее, некоторое объективное знание о Боге мы можем иметь, даже не пытаясь нечто более-менее определенное о Боге утверждать. В противном случае все богословие было бы ничем иным, как пустословием. В христианском богословии вопросы богопознания впервые серьезно были поставлены в IV столетии и подробно исследованы великими каппадокийцами, святителями Василием Великим, Григорием Богословом и Григорием Ниским. Каппадокийцы решительно отвергли возможность познания божественного существа силами человеческого разума. «Представлять себя знающим, что есть Бог, есть повреждение ума», – писал святитель Григорий Богослов. «Познать – значит дать определение, охватить понятие, но в таком случае божество будет ограничено, если оно будет постигаться мыслью, ибо познание, понятие и есть вид ограничения». Для обоснования возможности иметь объективное знание о Боге святые отцы каппадокийцы использовали философское понятие энергии действования. Энергия означает проявление сущности природы в движении, то есть способность природы выявлять свое существование вовне, делать его доступным познанию и причастности. «Невидимый по существу делается видимым в действиях», говорит святитель Григорий Ниский. То есть, говоря философским языком, Бог одновременно и трансцендентен миру, то есть над миром, и имманентен миру, то есть внутри мира. Разработанное каппадокийцами учение получило дальнейшее развитие ровно через 1000 лет. В учении каппадокийцев имело место некоторая недосказанность. А вот какова же природа божественных энергий? Этот вопрос был окончательно решен лишь в 14 столетии. В споре святителя Григория Паламы с калабрийским монахом Варламом, который считал, что все божественные энергии, о которых говорит Святое Священное Писание, суть не более чем тварные, то есть сотворенные Богом знаки и образы, создаваемые Богом, чтобы посредством их общаться с человеком. Таким образом, Варлам отрицал возможность непосредственного общения человека с Богом. Познавать Бога можно только опосредованно, посредством тварного. Тем самым Варлам и его единомышленники фактически отрицали всю аскетическую традицию Восточной Церкви, утверждающую реальность обожения как цель человеческой жизни. В полемике с Варламом святителю Григорию удалось убедительно раскрыть учение о нетварном характере божественных энергий. Действование Божие – это не тварные знаки, создаваемые Бога для общения с человеком, а непосредственное проявление самого Бога, его исхождение вовне. Божественные энергии не сотворены Богом, как все прочие вещи, они предвечно изливаются из его неприступной сущности, подобно свету, исходящему от солнца, но в своем исхождении никогда от нее не отделяются. Поэтому приобщение божественным действиям есть причастность самому Богу. На этом, братья и сестры, мы будем заканчивать наш урок закона Божьего. Повторим, о чем же мы сегодня начали говорить. Итак, мы стали истолковывать символ веры и сказали, что символ веры будем истолковывать, пытаться каждое слово, чтобы нам понять каждое слово символа веры, знать, как символ веры истолковывается, и при этом иметь возможность всегда поделиться с ближним, но поделиться в той мере, в которой он нуждается, в которой он мог бы нас услышать. Неправильное исповедание символа веры, даже говоря правильными терминами, может порой привести к крайне негативному результату, то есть когда человек не готов воспринять все то, чем мы владеем, чем мы в результате нашей жизни церкви, нашей духовной жизни смогли овладеть сами. Мы стали говорить о символе веры и буквально сказали только лишь о начале символа веры, сказали, объяснили, что значит слово «верую» и что значит слово «во единого». Продолжим на следующем уроке толковать символ веры и говорить о том, как нам правильно понимать и истолковывать символ веры. Храни вас всех Господь, пусть Божие благословение будет со всеми нами.